Labas vakaras, ponios ir ponai. Tema našai sėvodniš lekcijai – proročestva ob Edomi, 49 glava knygi proroka Ирмияху. Proročestva ob Edomi, которая исполнится в конце дней. В предыдущей лекции мы говорили о пророчестве о других народах Ближнего Востока, которое исполнилось сразу в течение 70 лет правления Вавилона. Пророчество, о котором говорит сейчас пророк Ирмияху, исполнится только в конце дней перед приходом Машиаха. На сцене истории все народы, которые играли первичную роль в истории Древнего мира, уступают место Эдому, потомки которого Ромулус и Ремус основали Рим. Кто такой Эдом? Наш праотец Ицхак, сын Авраама, родил, как мы знаем, двоих сыновей, Яакова, о котором сказано, что он был человек шатра, человек дома учения, и Исава, он же Эдом, человек, которого определяет Тора как Иш-Саде, человек поля. Человек, который живет в поле. С домом учения он не дружен. Сказали Хазаль, еврейские мудрецы, Яков и Эдом, Яков и Исав поделили между собой миры. Яков унаследовал Олам Хаба, будущий мир. Исав получил в наследие Олам Хазе, этот мир. Давайте попытаемся понять, в первую очередь, проекцию слов Хазаль для нашего поколения сегодня. Можем сказать следующим образом, что Исав имеет успех в поле, Яков имеет успех в доме учения. Что имеется в виду? Что еврей своими материальными достижениями в этом мире не найдет удовлетворения в своей жизни, если у него будет отсутствовать мотивация в своей деятельности на Улам Хаба. То есть, если человек будет, если еврей будет жить в этом мире с единственной мотивацией, в общем-то, Улам Азе, и на Улам Аба проекция его мотивации, подчеркиваю, не деятельность, а мотивация, это очень важное замечание, будет нулевая или близко к тому, у человека не будет удовлетворения в этом мире, если он еврей. Если он потомок Исава, у него будет удовлетворение, он придет к счастью своими достижениями в этом мире, потому что Яков и Исав поделили между собой миры. Другими словами, любые материальные достижения в Олам Хазе еврея, к счастью, не приводят. Как то сказали об этом Хазаль, «Эйн адам йоце мин гоулам вехацита авато баядо, ешло ме роце матаем, ешло матаем роце арбамот». Что человек не уходит из этого мира так, чтобы хотя бы половина страсти была в его руке, половина его желаний была в его руке. Если у него 100, он хочет 200. Если у него 200, он хочет 400. Не 300, обратите внимание, он хочет 400. Об этом сказали мудрецы, что человек не уходит из этого мира, если он живет ценностями этого мира исключительно. Так что даже половина страсти в его руке. Потому что когда он получит 400, захочет он уже 800. Мы созданы так, что мы нуждаемся в этих и в 100, и в 200, и даже в 400 мы, в принципе, нуждаемся. Поэтому Тора не говорит о том, что мы должны жить в условиях нищеты и отказывать себе во всем. Но если это единственная цель нашего бытия, то, к счастью, мы не придем. Яков и Исав – два брата-близнецы, сыновья Ицхака и Ривки. Яков построил храм в Иерусалиме, причем смог его построить так, что божественное присутствие в этом храме раскрылось. Исав, второй храм, когда ему была такая дана возможность в период его власти во времена Рима, разрушил. Исав разрушает второй храм. Пророк Ирмияху задолго до этих событий описывает нам пророчество об Эдоме. Глава 49, 7 стих. «Так сказал Господь Цвакот, так сказал Господь Бог воинств, разве нет больше мудрости в Теймане, не стало совету у разумных, притупилась мудрость их? Бегите, поворачивайте обратно, засядьте поглубже, жители Дедана, ибо навел я на Исава гибель его, время, когда я наказал его. Я обобрал донога Исава, открыл тайное убежище его, и не может он скрыться, уничтожено потомство его, братья его и соседи его, и не станет его». Ибо так сказал Господь, вот те, кому не надлежало испить чашу эту, обязательно будут пить ее, а ты ли останешься ненаказанным? Не останешься ты ненаказанным и непременно выпьешь ее. То есть пророчество о наказании Эдому, нам нужно понять, за что такое негативное отношение к этому народу. «Ибо клянусь я самим собой, — сказал Господь, — что Бацра станет ужасом и поношением, запустением и проклятием, и все города ее станут вечными развалинами. Услышал я весть от Бога, и послан к народам вестник, собирайтесь и идите против нее, поднимитесь на войну против него, ибо вот сделал я тебя малым среди народов, презренным среди людей». То есть по какой-то причине Исав является презренным. Все это нам потребуется понять. «Ужасом ты был для всех, дерзость сердца твоего обманула тебя. Ты, поднявшийся до расселенной скалы к вершине холма, даже если высоко, как орел, поместишь гнездо свое, то оттуда я не излину тебя, слово Господа. И станет и дом ужасом, всяким, кто пройдет мимо него, удивится, присвистнет, увидев все раны его». Пророчество об Эдоме, которое исполнится в конце дней. О судьбе своих потомков в период Галут Эдом, в период изгнания Эдома, а мы сейчас находимся в самом конце периода изгнания Эдома, когда тьма, которую Эдом породил в этом мире, достигла своего предела, сгустилась до самого конца. О судьбе своих потомков в период Галут Эдом пребывал в страхе наш праотец Яков, как пророк Ирмияху говорил в 30 главе. «Веата аль тира авди Яков на умашем, ве аль тихат Исраэль, ки гинэни мушияха мирахок, ве цзараха мирацшивьям, ве шав Яков, ве шакет, ве шанан, ве ин махрид». «А ты не бойся, раб мой Яков, — сказал Господь, — и не страшись, Израиль, ибо вот спасу я тебя издалека и потомство твое, из стороны пленения их, и возвратится Яков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет страшить его». Из всех первоисточников следует, что в данном случае Яков – это не собирательное имя, то есть весь еврейский народ называется Яков, поскольку мы потомки Якова. В данном случае это не собирательное имя, а речь идет конкретно о нашем праотце Якове, который страшился чего-то, который чего-то страшился. И Всевышний утешает его и пытается его страх успокоить. Речь идет о нашем праотце Якове, перед которым в пророческом видении раскрылось четыре изгнания его потомков, когда он видел лестницу в Бейтеле, по которой поднимались и спускались ангелы. Яков Авину испугался видение лестницы в Бейтеле. Так об этом рассказывает Мидраш. «Гераха кодеш беругулы Яков Авину, цара шель бавель, оле шевим хуким ваюред». «Вешель Мадай оле 52 ваюред, вешель Яван 180, вешель Эдом оле вейно юде кава». «Боташанит яра Яков, шеен лазе ереда, амар ло кодыш баргу, аль тихат Исраэль, им такбе кенешер, вим бен кухавим сим кенеха, миша моритха неум гашем». Наш братец Яков, когда он увидел образ лестницы, когда на небо поднимаются и спускаются ангелы, он увидел, что есть четыре группы ангелов, соответственно, четырем изгнаниям, в которых окажется еврейский народ. Первое – это вавилонское изгнание. Ангелы поднимались на 70 ступеней и падали. 70 лет продолжалось вавилонское изгнание. После этого персидское изгнание – 52 года, 52 ступени. Поднялись эти ангелы и опустились вниз. После этого Греция – 180 лет. И дальше он видит изгнание Эдома. Эти ангелы поднимаются, и нет им спуска. Этот путь, это движение подъема исавской цивилизации продолжается без конца. Этого испугался праотец Яков. На это отвечает ему Всевышний: «Не бойся, Израиль, даже если поднимутся они, как орлы, и меж звездами поместят гнездо свое, оттуда спущу я их речение Бога». Эдомской цивилизации нет заката в рамках механизмов, вложенных в существование Олам Газе, в существование этого мира. И конец царства Эдома положит только Амелах Амашиах, царь Машиах, когда в мире раскроется божественное присутствие. Два основных стиха в тексте пророка Ирмияху говорят о следующем. «Ужасом ты был для всех, дерзость сердца твоего обманула тебя, и сделал я малым среди народов, презренным среди людей». Еней катона татиха бегуим базуй атамеот. Вот малым сделал я тебя среди народов, и презренен ты среди людей. Мораль. Мораль из Праги. Беулама зе нира эсав гадоль. Авали фиремет амаракодыш бургу бейнавгу катан меот. В этом мире Исав и его цивилизация кажутся большими, имеющими вес, имеющими важность. Однако, сказал Всевышний, в моих глазах он очень малый. Когда мы говорим о эдомской цивилизации, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что после Ноева потопа мир был разделен более-менее на три этнических части. Семиты, которые распространились в Азию, хамиты, которые распространились в Африку, и яфетская цивилизация, которая распространилась в Европу, дальше в Америку и так далее, и так далее. Так вот, страны Яфета, их мировоззренчески захлестнуло веяние Эдома. То есть Эдом воцарился над странами Яфета, хотя по численности сами эдомитяне их не так уж много. Но они смогли захватить и встать во главе и получить власть практически во всех странах Эдома. Их нельзя идентифицировать. У них нет своего языка, у них нет своей национальности. Они обладают определенными способностями. И им вложено, загружена в них определенная программа того, как относиться к евреям вообще, и того, какие ценности в этом мире реализовывать. Они эту программу четко исполняют, по программе работают. Итак, еще раз, Всевышний относится к Эдому с большим презрением. Эдом – родной брат Якова, который вот эту миссию в человечестве по воцарению в странах Яфета в первую очередь и реализовал. В чем причина подобного воззрения в еврейском учении на Исава и его цивилизацию? Какой основной вклад Исава в мировоззрение человечества сегодня? Нам рассказывают комментаторы, что когда Яков предложил Исаву продать первородство за чечевичную похлебку, то Исав относился с достаточно большим уважением, и первородство имело определенную ценность и значение в его глазах. Тем не менее, он согласился продать, сопроводив свою продажу следующим комментарием. «Гине анухи гулех ламут лама либхура» – «Вот я иду умирать. Зачем мне первенство?» Что значит «вот я иду умирать»? Он сказал следующее, что первенство в те времена, намного больше, чем сегодня, имело так или иначе некое духовное значение. Он говорит, я иду умирать. То есть будущего мира нет. Зачем мне первенство? Первенство не играет никакой роли. Это есть то, что Исав смог реализовать в этом мире, что для людей осязаемым являются исключительно ценности этого мира. То, что можно пощупать, то, что можно проверить, то, чего можно получить какое-то удовольствие, то, что можно увидеть, то, что можно так по-простому услышать и проанализировать. Что же касается тех ценностей, которые были связаны с Улам Аба, человечество их потеряло. Это то, что принес Исав в этот мир. До Исава и до его победы в этом мире, до того, как Исав своим мировоззрением захлестнул все бытие, для людей, в первую очередь, осязаемым были ценности будущего мира. Они понимали, что этот мир является коридором к будущему миру. Здесь человек должен что-то сделать для того, чтобы получить свою долю в будущем мире. Сегодня для людей идея доли в будущем мире – потеряла свою осязаемость вообще, она несущественна. Некоторые люди утверждают, что они в это верят, некоторые люди утверждают, что они в это не верят, некоторые люди говорят, что это очень важно для них, некоторые, но для тех и для других осязаемость этого будущего мира, она потеряна. Это то, что Исав принес в этот мир. Оставив дом учения Ицхака, Исав отказался от ценности Улам Хаба, осознав, что осязаемым для него являются только те радости и те достижения, которые он может получить в Уламазе. Как следствие, изменилась природа человека. Исав изменил вообще природу человека. Сегодня человек другой, объективно, чем тот, который был 2000 лет тому назад. За 2000 лет исавской цивилизации изменилась природа человека. Он стал другим. Он потерял полностью духовную практику, которая была прежде. И понятно, что особенно мы ее потеряли именно тогда, когда Исав достиг уже звезд, то есть последние 100 лет. До этого люди были религиозны, для них идея того, что Бог смотрит на них, на их поступки, была намного более осязаемая, чем для нас сегодня. Возникает вопрос, если для Исава нет ценности будущего мира и, соответственно, Бога, который ему мицаве, передает ему заповеди, а цава, мицва, ца, происходит от слова связь. У человека нет связи с Богом. Возникает вопрос, а зачем он тогда живет? У всех нас есть какая-то мотивация. У кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, вообще, по жизни. Чисто по-человечески. Возникает вопрос, а чем мы живем? Зачем мы встаем по утрам? Некоторые люди действительно не очень твердо знают, зачем им вставать по утрам, даже если они заняты на своей работе, которая их достала. Но они, тем не менее, так с большой скукой по утрам тяжело встают. А многие евреи, особенно по ночам, они спят для того, чтобы изучать сказанное в Торе. То есть они явно в какой-то большей мере могут ответить на вопрос, зачем они живут. Возникает вопрос, зачем же живет тот человек, который ценностями Исава существует. Это нам определили Хазаль очень просто и очень емко. И за 2000 лет до того, как Фрейд появился и прочел то, что в Мишне написано, получил от своих родителей, и дальше просто распространил среди народов. А именно сказано, что человек живет в этом мире, если у него нет ценностей Торы, ценностей, связанных с душой, тремя началами. Кина, тава, вэкавод. Кина – зависть, тава – страсть, кавод – стремление к славе. Это сказано в Пиркей Авот, в Мишне, которая была написана во втором веке новой эры. Фрейд не был первым. Только сказано, что человек, который живет этими тремя вещами, кина, тава, вэкавод, это то, что выводит его за рамки этой жизни. То есть он, к счастью, прийти не может. Станет он королевой Англии, допустим. И тоже увидит, что тут еще многого не хватает. Вот к звездам бы подняться, а так, ну, я рядовая королева Англии, ну, что тут особо такого, опять кто-нибудь обидит, кто-нибудь там из приближенных или какие-то другие короли там недостаточно с уважением отнесутся. Я кажется, что боли душевной и зависти к кому-то, какому-то другому королю и так далее будет премного и прочее. Так вот, человек, который живет этими тремя первоначалами, кината, вавы, кавода, зависть, страсть и стремление к славе, это бизайон лецурата адам. Это позор в форме человека. Об этом сказал пророк Ирмияху, говоря о том, как Всевышний смотрит на Эдома, на Исава, базуй ата меот, презренен ты очень. На протяжении 2000 лет еврейский народ находится в галуте Эдома. Это последний галут, в самом конце галута, когда тьма изгнания укрепилась до своего самого большого предела. И ценности Олам Хаба перестали быть осязаемы в этом мире. Это определяет нашу задачу и суть испытания, которое стоит перед нами. В чем проблема Исава? И, соответственно, проанализировав проблему Исава как того самого конкретного брата Якова, мы можем понять немножко, куда же нам стремиться, в чем суть нашего испытания и возможного исправления. Мидраш Танхума. Исав гадаль бен шней цадиким вело ламад мима асейхем. Исав жил, вырос среди двух праведников, имеется в виду Ицхак и Ривка, его мать, и он не научился от их поступков. То есть, с одной стороны, он видел величие и знание его. Он был совершенно недефективный, он был весьма разумен. Он видел величие знания, но тело его за головой не шло, оно шло в направлении поля, чтобы в поле осуществить вот все эти три первоначала: ревность, страсти и стремление к власти. Он оказался непроницаемым для духовного воздействия и необучаемым для духовных постижений. Исав учился в доме учения Ицхака, а жил человеком поля. В результате своей жизни Исав был похоронен двумя частями. Это единственный библейский персонаж, танахический персонаж, который был хоронен двумя частями. Голова была захоронена отдельно в пещере Махпела, а тело было выброшено на городскую свалку. Потому что голова удостоилась великого знания, а тело шло в поле. В результате его голова похоронена в пещере Махпела, в гробнице наших праотцев. А тело жило вне связи с головой, он был Иш-Саде, поэтому где-то на городскую свалку он был выброшен. В чем основа воззрения Эдомской цивилизации на жизнь в мире сегодня. Бюре Агадот. Философия Ашер Хашва, Шешлемуд Гамин Гаеноши Эйнат Луя, Бекию Мицвод, Ашер Неймру Мипиаши. Философия, которая считает, что цельность человеческого рода не зависит от соблюдения заповедей, которые сказаны устами Всевышнего. Что человек, к счастью, а без цельности, к счастью, ты прийти не можешь, потому что всегда будут какие-то сбои, будут всегда какие-то элементы тебя тормозить и мешать. Можешь прийти и без соблюдения заповеди. Это то, что Исав реализовал в этом мире. Раньше людям казалось, что нужно служить. Язычники служили. Евреи служили единому Богу. Сегодня человек живет для себя. Результат – фрустрация, неудовлетворение. Всегда чего-то не хватает. А Бог пообещал человеку, что он не оставит его, несмотря на его грех. И поэтому у человека будут испытания, трудности. Бог будет его воспитывать, наказывать. И не даст ему возможность совсем оставить его. На удалинской цивилизации скрывают эго, внутреннюю пустоту и внутреннюю человеческую гниль за радушной натренированной улыбкой, дорогим одеколоном и опрятными одеждами. Эдом приходит к власти в странах Яфета в результате демократических выборов, суля избирателю хлеба и зрелищ. За кого голосуют? За того, кто сулит хлеба и зрелищ. За что проголосовал еврейский народ? За книгу закона, в которой есть 613 заповедей, то есть обязанностей, и ни одного права. В Торе нет ни одного права. Ни у кого. Никакого. И люди приняли это не поступательно, в результате какого-то последовательного насилия со стороны властей, а приняли одновременно сразу все это учение, что является на самом деле самым фундаментальным доказательством того, что с точки зрения того поколения, которое приняло Тору, это была истина. Иначе вдруг среди белого дня в пустыне, не находясь на территории какой-то страны, которую человек определяет как своей, вдруг люди приняли 613 обязательств. Да еще каких. Это означает, что перед ними что-то раскрылось. Так просто. Люди обязательства не принимают. Люди любят права. И на этом, на правах построено общество эдомской цивилизации. Говорит Зогар. Базуй атам и од. Книга Зогар, книга, великая книга Кабалы, раскрывает для нас немного более глубоко, что означает, что Эдом и этот метод жизни является презренным для Всевышнего, презренным в глазах Всевышнего. Что значит базуя там и вот? Майтаама, в чем смысл особого презрения к Эдому? Бегин де ситра де исав мисава ии, ве ситра де мисава колону каме куча брегу. Поскольку сторона Исава, она сторона гнилая. А то, что является гнилым, это позор перед Всевышним. Что значит гнилым? Какая гниль есть у Исава? Ну, когда человек живет своим эго, своими страстями, своими, то это гниль. И так к нему будут относиться его дети, его родители, его соседи, его жена и муж, соответственно. И уважать не будут, если внутренность, основа гнилая. Хазаль отмечают, что ангел Исава – это сотан. Некая концепция, которая олицетворяет силы зла. Не будем сейчас детализировать, поскольку это в иудаизме больше концепция, нежели чем в других религиях. У сотана нет хвоста, копыт, рогов и прочих необходимых аксессуаров внешнего запугивания. Сотан – это более глубинная с точки зрения иудаизма концепция. По какому критерию определяется ситра де мисава? Что такое вот гниль это внутренняя гниль? Она по какому критерию определяется? Ответ очень простой. По степени участия в процессах, ради которых создан этот мир. А мир был создан только с одной целью – раскрытие Всевышнего в этом мире. Этот мир создан Всевышним. Во всяком случае, в это верил и об этом знал пророк Ирмияу, которому было дано просто пророчество. Пророчество не в смысле предсказания какого-то будущего, как мы с вами видели. Пророчество – это явное видение руки Всевышнего. Всевышний создал этот мир. Он создал его это означает, что он является его хозяином. Если он является хозяином, он продиктовал миру правила пользования этим миром. А именно, что касается лица еврейской национальности, то есть 613 заповедей, которые это лицо должно соблюдать. Если нет, оно является рабом, восставшим против своего господина. О чем пророк Ирмияу говорил во всех предыдущих главах, что это не совсем правильно то, как вы живете. Стало быть, цель создания человека – раскрытие единства Всевышнего в этом мире. Поскольку человек обладает плотскостью и злом, вложенным в себя, а также великим добром и великой божественной душой, то это создает определенную дихотомию конфликта. Человек должен выбрать добро, это его предназначение. В этом его работа, в этом трудности его работы, потому что есть много, что ему мешает, много тянет его вниз. В этом предназначение жизни человека. Это то, что человек должен делать. Соответственно, если ты ближе к этим процессам с точки зрения мотивации твоего существования, то ты принимаешь участие в том, ради чего создан мир. Если нет, то ты оказываешься, в общем-то, в стороне от тех процессов, ради которых создан мир. Ты живешь для себя. Ну, это и есть позор с точки зрения божественного видения этого мира. Исав больше, чем остальные народы, задерживает развитие процессов раскрытия Всевышнего на земле. В своей жизни проекции на раскрытие имени Бога на земле Исав не имеет совсем. Его единственное намерение – воцарить в этом мире человека. И тогда получается в этом мире сбой. Об этом говорит пророк Исаия. «Эле альбамате ава адамэлэ ильон, поднимусь я, взнесусь я на высоты облачные, уподоблюсь Всевышнему, уподоблюсь возвышенному». Так пророк Исаия еще за 100 лет до пророка Ирмияху объяснял, в чем будет суть этой проблемы Эдома. Представьте себе ситуацию, когда раб, в данном случае сотворенный человек, живет для того, чтобы вознестись на высоты облачные, для того, чтобы уподобиться возвышенному. Как это называется? Эвед шемарад берабо. Раб, который восстал против господина своего. Это позор. И к целям своего господина раб таким образом никакого отношения не имеет. Тифлацитха гисиотха задон липха шохни хагбе хагвей села, то все маром гива им китагбе канешер кенеха миша муридха ну умашем. Ужасом ты был для всех, дерзость сердца твоего обманула тебя ты, поднявшийся до расселенной скалы на вершине холма. Даже если как орел высоко поместишь гнездо свое, оттуда я не зрину тебя, слово Господа. Тифлацитха, мерзость твоя вознесла тебя. Танадабе Ильяву, май тифлацитха, что означает мерзость? Мерзость это что? Тафель, валица, вторичность, когда люди занимаются в своей жизни вторичностью. И лица насмешничество. То, что обычно люди любят, да? Анекдоты. И баня. Как архетипы времяпрепровождения и интеллектуальной деятельности. Насмешничество и вторичность. Рабейну Пхая, Тагбе Кенешер, даже если поднимешься ты как орел, Рабейну Пхая говорит, великий испанский каббалист, что это путь, ведущий в геном. Человек, поднимающий себя в своих глазах как орел, это путь, который прямиком ведет в геном. А в геноме плохо. Горячо. С будущим не очень понятно. Заслуга, видимо, не так много, чтобы защитить от температуры. Поднимешься, как орел наверху, Нешер, герб Римской империи, который в дальнейшем позаимствуют народы римской цивилизации. И орел у римлян, и не только, двуглавый, показывая, что у нас есть два основных стремления к страстям и к славе. То есть в споре между Фрейдом и Адлером получается, что Адлер прав, что у человека все-таки не одно начало, как считал Фрейд, а два – стремление к страстям и стремление к славе. Это точка зрения Адлера. Два еврея спорили между собой. Двуглавый орел – два основных стремления – к страстям и к славе. В период Эдома произошло изменение в самой психике человека. В прошлом году мы изучали книгу Даниила. Набухаднецар, царь Вавилона, увидел в своем пророческом сне четыре цивилизации последующих. Когда он увидел образ римской цивилизации в виде металлической железной ноги, которая топчет ценности, то Набухаднецар охватил ужас. Просто был в ужасе. В книге Даниила рассказывается видение Даниила о четвертом царстве, о четвертом изгнании. Даниэль говорит следующими словами: «Ветишлах эмет арца ваставит слиха, и бросит она истину на землю, и пойдет, и будет успех у нее». Это и есть безайон лицурата адам, презрение образу человека, который так живет. Укучимони. Чем сопровождается образ Исава? Латид лаво в дальнейшем, в будущем мире, когда придет Машиах, когда Бог раскроется, и когда произойдет фундаментальное изменение в этом мире. Кшакодыш Беругу данет Исав, когда Всевышний будет судить Исава за то, что он сделал в этом мире, то есть сокрыл божественное присутствие практически полностью, как это происходит сегодня. Когда Всевышний будет судить Исава, нечестиво, что он сделает? Он обернется в талит и сядет возле Якова. То есть будет такое отсутствие концепции стыд и позор для самого себя. Человека будет сейчас обличать за то, что он своей деятельностью скрыл, стер из этого мира память, любое видение наличия хозяина. Он облачется талитом, сядет. Что он будет говорить? Он говорит: ничего подобного, я ничего подобного не делал. Наоборот, я построил дороги для того, чтобы евреи могли в Ешивы ездить. Я автобусы сделал для того, чтобы евреи могли в Ешивы ездить. Я развил весь этот мир, только чтобы евреи очень хорошо заповеди соблюдали. И Всевышний ему скажет: ты лжешь. Тогда его будет его обличать. Ты сделал это совершенно для другой цели. Ты сделал это для вознесения человека, а не для... Еврейский народ построил храм, который заполнило божественное присутствие. То есть та форма образа человека, которую предложил еврейский народ Богу, оказалась для Бога приемлемой, и он свое божественное присутствие в их храм поместил. Царство и дома разрушило Шиват Сион, возвращение в Иерусалимский храм. Царство и дома породил грех Иудеи. А именно наш грех приводит к тому, что и дом получает силу. Как то сказал Ицхак, отец Якова и Эдома, в Торе, в книге Берешит, он сказал следующие слова. «Ваян Ицхак ави вайомер лав гиней, мишманей гарец ему шавхау миталя шамай миаль, валь хербеха тихье ве тахиха тавот, ве гаяк ашер тарид, уперакта уло миаль цавареха». И отвечал Ицхак, отец его, отец Исава, и сказал ему: «Вот от тука земли будет существование твое, и от росы небесной свыше». То есть ему дается благословение. Исав получает в этом мире благословение. Яков и Исав поделили миры. Яков в будущем мир, Исав этот мир. И путь по этому миру ведет его к геному и к отсутствию бытия в дальнейшем. «И мечом твоим будешь ты жить». Мы видим, насколько это пророческое высказывание Ицхака исполнилось, что римская цивилизация живет мечом до сегодняшнего дня. «И брату своему будешь служить, но ты будешь подчинен духовным ценностям Якова. Но когда опустишь его, когда ты сможешь опустить Якова, так что возникнет у него грех, то свергнешь иго его с шеи своей». Тогда ты сможешь свергнуть его иго со своей шеи, и тогда ты воцаришься в этом мире. Грех еврейского народа дает силу Исаву. Сказано в Талмуде, в трактате Шаббат. Омар Раби Йехуда, омар Шмуэль. Беша шенаса шломо бат паро. Ярад Гавриэль венац кане баям. Ваала бо сертон, ваала в нивнак ра гадоль шель роми. Ото гайом шеихнис яравам шне иглей загав. Ихад бебетель вихад бедан. Нивна цариф ихад везеру Италия шель яван. Сказал Раби Йехуда, сказал Шмуль, в час, когда царь Шломо женился на дочери фараона, которая прошла гиюр, конечно, тем не менее он на ней женился, и это не было совсем правильно, то ангел Гавриэль, это главный ангел в божественной системе ангелов, спустился в этот мир и крючком вытащил Апеннинский полуостров. Италия вытащена крючком из-под моря. Была, когда царь Шломо жил с дочерью фараона. В тот день, когда Яровам бен Неват поставил в Дании в Бетеле золотых тельцов, то был построен первый дом в Риме. Это было названо Италия Шельяван, греческая Италия. Талмуд показывает нам, что наш грех приводит к тому, что Всевышний просто не тормозит вот это вот развитие дома, которое захватывает весь мир. Мы живем сегодня в период максимального взлета царства и дома, когда оно уже достигло звезд, в самом прямом смысле этого слова, когда человек уже совсем не стесняется жить тремя основными началами: Ецер ара, слово начало, дурного наклонения, кина, тава, выковод, зависть, страсти и стремление к славе. Человеку уже не нужно оправдываться в связи с этим. И многие даже не понимают, о чем я говорю в моей лекции, потому что, казалось бы, все нормально. Чем плохо жить этим тремя основными началами? Настолько у нас Исав глубоко повлиял на нас, что нам уже не совсем даже понятно, в чем проблема. В этом суть нашего последнего испытания в изгнании. Сделать для себя осязаемым в этом мире ценности, связанные с миром грядущим. В нашем поколении этим учением занимается мусар, суть которого – сделать Бога осязаемым в этом мире. Пророчество об Эдоме пророка Ирмияху, которое исполнится только в конце дней, когда мы удостоимся прихода Машиаха. Как об этом сказал пророк Авадия, который был гер из Эдома, «Веулу Машиим лишпот эдгар Исав, верайта лэгашем амлуха, и придут спасители Машиах бен Юсеф и Машиах бен Давид, чтобы судить гору Исава, и тогда у Бога будет царство на этой земле». Эдом – это народ, который мешает царству Бога в этой земле больше, чем любой другой народ в этом мире.